Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире спецэфир на канале Револьверы ТВ. Сегодня 3 июня 2022 года. И моими собеседниками являются Александр Краснов, которого вы уже знаете, и Михаил Тамойкин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. У нас сегодня тема, заданная отчасти нашим редакцией нашего канала, которая хотела, чтобы мы подискутировали, и формулируется она так: поддерживают ли россияне конфликт на Украине и почему? Я замечу, что речь идет не о наших личных точках зрения, вы, зрители, наверное, их уже хорошо знают, а о том, как мы оцениваем общественное мнение России, как оно реагирует на эту ситуацию. Ну, назвали ее конфликтом, но можно назвать войной, спецоперацией, я не знаю, это уже, как говорится, по вкусу. Вот, собственно, мое вступление. Может быть, Михаилу тогда, как гостю, или Саше, раз ты хочешь...
Давай как гостю, да я не против.
Да, хорошо, тогда Михаил, пожалуйста, ваша точка зрения.
Ну, давайте сначала я два слова буквально скажу про себя, да, мне 62 года. Я живу не в России уже очень давно. Последний раз в России я был в 2012 году. У меня 4 высших образования, значит, ученая степень и ученое звание. Но сейчас дело не в этом. Я хочу сразу сказать, что моя мать была узницей детского концлагеря, пережила. Вот, поэтому все, что касается несправедливости в жизни, все, что касается, скажем так, каких-то моментов, которые особенно связаны с, ну, естественно, с моей семьей, с моей нацией, с моим каким-то базисными принципами, меня очень сильно волнует. Естественно, ситуация, которая связана с, я, извините, буду говорить своей точкой зрения, да, это ж у нас полемика будет такая, вот, я буду называть агрессию, и хочу сказать, что это, конечно же, не просто ЧП, а оно коснулось в том числе и моей семьи, причем очень печальным образом. Это вот коротко, поэтому я всячески сразу поставлю свою позицию. Я, естественно, стал с самого первого дня на стороне потерпевшей, на стороне, на которую совершена была агрессия, на стороне Украины. Спасибо.
Простите, Михаил, может быть, вы поясните, в чем выразилась вот ваша личная, да, так сказать, драма, потому что вы ее назвали, но как-то не раскрыли. И второе, как вы думаете, как жители России, на ваш взгляд, оценивают эту войну и каким образом они на нее реагируют? Как вам видится?
Благодарю. Значит, ну, первое, что у меня погибли... Можно сказать так, мои ученики, вот, я был профессором, преподавателем в Академии руководящих кадров Министерства культуры Украины в Киеве, вот, у меня погибли совершенно безвинные ученики, то есть человек ехал, ну, когда началась, собственно говоря, вот эта спецоперация, и когда было наступление на Херсон, он поехал забирать свою сестру и свою мать, вот, попал снаряд в автобус, и, к сожалению, человек, сначала он, конечно, выжил, но у него ампутированы были ноги, а через какое-то время он погиб. Это я рассказываю тот случай, который я до сих пор пережить не могу. Совершенно безвинный человек, и стреляли именно непосредственно по автобусу. Дальше, что я хочу сказать. У меня родственники по линии моей жены пережили оккупацию в Ирпене. Вот. Я могу долго об этом рассказывать, естественно, я волнуюсь, потому что это связано с очень неприятными и с очень тяжелыми обстоятельствами, фактами, которые я не могу, так сказать, проигнорировать ни при каких обстоятельствах. Это второе. Третье, что вот я постараюсь очень коротко говорить, что касается России. Ну, как вы знаете, я слушаю ваши передачи, с уважением отношусь к каждому из вас. Вот, вы очень приятная, кстати, пара, я хочу сказать. И я со всей ответственностью скажу такую фразу, которую вы в своих тоже передачах многократно, так сказать, подчеркивали, красная линия. Сейчас в связи вот с этой началом, то есть 24 февраля разделила практически весь мир на две части. Нет людей, которые бы остались посередине, или за, или против. То же самое, поскольку я, у меня отец с Нижнего Новгорода, с Горького. Я школу закончил в Горьком. Вот, но моя мать с Украины, с Винницы, вот, поэтому у меня семья как раз получилась так вот, что отец русский, мать украинка, и, естественно, у меня и с той, и с другой стороны огромное число и родственников, и знакомых, и учеников, и учителей, вот, поэтому, соответственно, я имею контакт, имел контакт, вот, ну, до 24 февраля, будем так говорить, со 100%, сейчас со стороны Россия, у меня осталось, наверное, процентов 30 тех, с кем я как вот был, так и это. И, к моему сожалению, очень достаточно близкие мне люди, в том числе и родственники, мы сейчас с ними по разные стороны баррикад. Если коротко сказать на ваш вопрос, вот как Россия дальше реагирует, я могу долго на эту тему разговаривать, поскольку я в силу своей профессиональной какой-то деятельности и в силу просто вот, ну, как человек, который прожил немалую жизнь, я имею контакты в Владивостоке, в Мурманске, на Урале, за Уралом, в Сибири, в Калининграде. Я закончил Калининградский технический институт рыбной промышленности. Вот, в Москве, разумеется, где меня, собственно говоря, похоронены, в Нижнем Новгороде, в Архангельске. Ну, во многих городах, в том числе и в Крыму. И вот я могу сказать, что из всего количества людей, с которыми я общался до 24 числа, осталось процентов 30, с которыми я продолжаю поддерживать те же отношения, с которыми поддерживал. Из оставшихся 70 примерно, я скажу так, процентов, наверное, 45, как бы, ну, мы поддерживаем отношения, но люди имеют, ну, такую вот, скажем, двоякую точку зрения. Сегодня они за, завтра они против, послезавтра они как-то еще. Ну, короче, непонятные отношения, и поэтому у нас холодные отношения. И процентов 20 категорически мы практически, ну, как разошлись. Вот я вам отвечаю, поскольку я живу за пределами России. Последний раз в России я был в 2012 году. Вот, но контакты поддерживаю, естественно, практически каждый день. Вот это коротко. Спасибо.
Еще раз последний. Вот вы разошлись так в своих привязанностях, да, знакомых именно по поводу этого конфликта, или это просто какие-то другие там семейные?
Нет, человек? нет. Я имею в виду, мы сейчас, у нас тема исключительно Россия, Украина. Я опять же подчеркиваю, что процентов 20, даже, ну, там 30% вот из того количества людей, с которыми я имел близкие достаточно отношения, ну, долгие, я не могу сказать, что это прямо вот друзья, но в том числе и среди них есть и родственники, вот, с которыми мы разошлись по факту трактования тех событий, которые, ну, как вам известно, разделили наши две страны, Россию и Украину. Я гражданин Украины, кстати, хочу сказать.
Хорошо. У нас, кстати, давно граждан Украины не было в эфире, так что очень приятно, что есть как бы представитель национального интереса вот в чистом виде в этом смысле. Саша, а что ты думаешь по этому поводу? Поддерживают ли россияне конфликт на Украине? Ну и почему? Это уже как бы следующая наша вторая часть этой дискуссии.
Ну, во-первых, я должен сказать, что я целиком и полностью поддерживаю позицию Михаила. И надеюсь, что, так сказать, я вхожу в те 30%, с которыми он оставит свои отношения. Значит, не исключено, что в ходе этой дискуссии я буду вынужден, может быть, говорить какие-то вещи не столь ему любезные, но это не по причине того, что я не сочувствую ему, так сказать, а потому что я практический политик, и у меня есть, так сказать, некие суждения, которые могут куда-то не влезать, какие-то этические нормы, но, тем не менее, так сказать, эту позицию, такую же, как и я, так сказать, и такую, которую устраивает Михаила, значит, разделяют у нас на пресне большинство. На пресне. Это центральная часть Москвы. Я беседую с колоссальным количеством людей, имею свою статистику. У нас где-то соотношение, наверное, 60, если не 65, вот эту точку зрения разделяют. Она другая точка зрения на среди маргиналов, другая точка зрения среди людей, которые живут вдалеке от Москвы и относятся к так называемым депрессивным районам. Там люди больше задурены телевизором, так сказать, они меньше соображают. так сказать, меньше смотрят интернет, меньше анализируют. Поэтому там соотношение может быть и другим. Я не знаю точно, потому что я не верю. Я не верю нашей социологии ни на секунду, потому что то, что замеряют, они задают вопросы, которые формирующие вопросы. Поэтому этому я не верю. И с моей точки зрения, большое количество людей просто обмануты. Эти люди будут наказаны. Они обязаны быть наказаны в этой ситуации, потому что в этой ситуации нельзя остаться просто так в стороне. Значит, если ты мыслишь иначе, если ты мыслишь как у нас на периферии многие мыслят, и мыслят как Кремль, мыслят по этой позиции, эта ситуация наказываемая. Она во все века так наказывалась. И мы знаем, в нацистской Германии произошло такое наказание. Это наказание неизбежно, оно будет длительным. Может быть 30, может 50 лет. Страна будет мучиться от комплекса вины, который она допустила в этой ситуации. Это моя точка зрения.
А, все, да, или ты еще что-то хочешь добавить?
Нет, я сказал все.
А, хорошо. Ну, тогда выскажусь я, потому что моя точка зрения не будет совпадать с двумя остальными. Но непосредственно по теме, поддерживают ли россияне конфликт на Украине. На мой взгляд, поддерживают. И социология, в нее можно верить или не верить, там она дает где-то 75-80%. Но дело даже не только в ней, потому что мы вот с Сашей давно в России живем, много видели. Вот, и помним, например, Первую Чеченскую войну, да и вторую тоже. Поэтому тогда реакция населения и вообще окружающих людей на эту войну была совершенно другой. То есть, во всяком случае, протесты были, они были достаточно многочисленными и искренними. И это в корне отличается от ситуации, которая сложилась сейчас. То есть, в данном случае социология, правдива она или нет, но по отношению к массе населения она, безусловно, является верной. Другое дело, почему это происходит. И я думаю, что все те, кто оппонируют нашим точкам зрения, моей точке зрения, например, хотя я, честно говоря, тоже себя вот после Сашиного выступления чувствую какой-то белой вороной, потому что я вроде бы не маргинал, вроде бы я не живу в депрессивном регионе, ну и там вот со всякими эпитетами, но тем не менее это моя точка зрения, Саша ее знает, и она причем была таковой еще до того, как начался военный конфликт. Она длится уже 8 лет практически, эта точка зрения. Так вот, я думаю, что все те, кто оппонирует ей, они исходят из войны как некой данности, которая вдруг свалилась как снег на голову. Вот жили тихо, мирно, никого не трогали, и вдруг откуда ни возьмись война, и тут идут за разные объяснения, что самое распространенное, что у Путина съехала крыша, что он, вот версия Зеленского, что он посмертно себе хочет заслужить какое-то место в истории в виде там памятника или грамоты. Вот. Я встречал еще более экзотические версии о том, что он развязал войну, чтобы защитить свои капиталы, спрятанные на Западе. Хотя с этой точки зрения война это самое глупое занятие, потому что если уж хранить свои капиталы, то как раз надо Запад гладить по шерсти, и тогда твои нули на банковских счетах, глядишь, во что-то и превратятся. Но если говорить по существу, то, на мой взгляд, причин как раз слишком много. Во-первых, это все предшествующие годы, за время которых в обществе уже накопилось, ну, мягко говоря, отчетливое раздражение по части Украины. Это вот эта перманентная газовая война, которая шла с перерывами, из которой тем более нервировало то, что даем-то мы газ свой, а, так сказать, нас, как говорится, закручивают гайки на той стороне и что-то из нас пытаются вымучить. Это и история с этим займом, который был данный, который даже не признают, и тем более, так сказать, и Запад их в этом деле поддерживает. Это и бесконечная история с флотом, которого то можно размещать, то нельзя, то сейчас закроем, то какие деньги вы с него будете платить и так далее. Это, безусловно, проблема Донбасса, потому что эти 8 лет бомбардировок, их не стереть, так сказать, из лица земли. Это, конечно, проблема с русским языком, который так или иначе подвергается какому-то изощренному гнобленню. Вроде бы он не приходит, но какие-то прямые запреты пока, что нельзя говорить там по-русски. Это понятно, об этом речь не идет. Но идет такое постоянное постепенное ущемление, и это действует на нервы. Это действует на нервы массы людей. И поэтому, конечно, в итоге, когда, так сказать, эта операция началась, я называю ее операцией, но подчеркиваю, я не настаиваю на этом термине, то она уже на том первичном этапе, она не только не встретила никакого сопротивления, но какой-то, я бы сказал, такой вдох облегчения в обществе, что наконец это как-то начинает решаться. И после того, как это уже прошло, начало, я думаю, что эти чувства общества еще больше усилились. И усилились они по тоже понятным причинам. Во-первых, произошла, и это все увидели, так сказать, ставка на откровенных нацистов. Они были, и мы были, кстати, вместе с Сашей одно время тем, кого считали красно-коричневыми. Я уже рассказывал в своих передачах, почему это происходило. Когда речь шла о каких-то там баркашовцах, которые маршировали перед Белым домом. Сейчас мы таких, усиленную их версию вместе с символикой, там, чем угодно, видим уже на протяжении, факельными маршами там, и прочим, видим уже на протяжении 8 лет. Это, конечно, вопрос о зверствах, которые творятся по отношению к пленным. Причем это не фейковые кадры, потому что они сняты непосредственно их участниками, и это видно. Это и реакция Европы, в ходе которой мы понимаем, что война против нас ведется фактически не одной Украиной, а всей Европой, только та является их снабжающим каналом. Это естественные санкции, которые не то чтобы сами затронули кого-то из широкого круга населения, но просто сама их направленность против широкого круга людей, не каких-то олигархов, там, приближенных Путина, как это было раньше, а вот именно против всего народа. Вот это все еще более усугубило, так сказать, эти чувства, и с моей точки зрения, именно поэтому правительство себя чувствует достаточно спокойно, зная, что в этом смысле оно опирается на большинство населения, которое с социологией или без, но его поддерживает. Да и, собственно, протестов каких-то, хотя бы даже на уровне тех, которые были, ну, скажем, при возвращении Навального, я беру самое близкое событие, естественно, их нет, и это тоже видно. Пожалуйста, да, Саша, ты хотел что-то добавить?
Замечание. Ты единственную причину, так сказать, назвал, так сказать, в обоснование, так сказать, конфликта на Украине и развязывания войны, ты привел единственное обоснование, которое ты сказал, что это нервировало.
С газом. Нет, это следствие.
С русским языком. Не-не-не, секундочку. Ты сказал, что тебя нервирует.
Не меня нервирует, с газом.
Хорошо, про людей. Если людей нервирует ситуация с газом до такой степени, что надо воевать, если людей нервирует ситуация с русским языком, что они предполагают, что надо воевать по этому поводу, если людей нервирует ситуация с чем там еще третьим у тебя было?
Флот, Донбасс.
С флотом. Да, вот, не, подожди, к Донбассу мы вернемся. Вот если есть те причины, которые нервничают, как ты говоришь, на протяжении, значит, надо лечиться этим людям.
Вообще-то уже четыре причины, пока не считая
Донбасса. Я еще раз повторяю, если три этих причины, газовая, языковая,
займы,
вот, да, если их волнует до такой степени, что они нервничают, надо обратиться к психотерапевту, к психиатру и полечиться, так сказать. Вот те причины, которые ты назвал, это причины несущественные, недостаточные для того, чтобы начинать войну, с моей точки зрения. Теперь, что касается ситуации с Донбассом. Российская армия туда приехала, оттяпала Крым, причем подлым способом, потому что внутри был расположен флот. Там не было украинских войск практически в Крыму. Поэтому, когда говорят о том, что Крым был захвачен легко, он и не мог быть захвачен иначе. Потому что персонал флота составлял 90% от всех вооруженных сил, которые находились там. А 10% были какие-то там пограничники украинские. И после этого захватили, так сказать, по существенному куску двух областей. Пришли туда с оружием, захватили эти части, третировали людей. Лишили их возможность нормальной жизни, лишили правового государства. Это кто по этой ситуации нервировал ситуацию? Это они нас нервировали, они к нам пришли в Ростовскую область, или в Кабардино-Балкарию, или воевали, или мы пришли туда. По-моему, мы туда пришли. Мы туда приперлись с оружием. Мы убивали людей. Мы затеяли войну. Мы держали людей на подвалах, наши преступники там находились. Это и у них есть основания нервничать. У нас не было основания нервничать. Еще раз повторяю, если ты называешь причины, вот те, которые ты говоришь, это причина для того, чтобы обратиться к психиатру, тем людям, которые... Происходило все иначе совершенно. Ты говоришь неправду. Это не причина. Ой. Да, причиной вот. Была пропаганда, которая на протяжении 8 лет, безостановочно, каждый божий день, все каналы телевидения, как один, постоянно говорили о том, на тему об Украине, постоянно, причем постоянно в негативной коннотации в деятельности украинских властей и вообще, так сказать, украинского народа, и разжигали эту войну на протяжении 8 лет безостановочно. Вот в этом является причина, а вовсе не то, что ты назвал. Спасибо.
Ну, я назвал свои причины.
Может быть, Михаил выскажется? Михаил,
да, выскажется, но поскольку...
Да, нет, ты не комментируй. Не-не-не, ты не комментируй мои...
Саша, возьмите, ты меня обвинил во лжи. Ты меня обвинил во лжи, я не могу молчать.
Да, ты
обвинил меня во лжи. Я не лгу. Я подназвал те причины, которые действительно считаю причинами, и ими считает их большинство населения России, по моей версии, с моей точки зрения. Если ты их не хочешь признать таковыми, это твое право. Но это не значит,
что... Я считаю, что твоя версия ложная.
Кстати, ну вот ты считаешь их ложными, я не считаю их, наверное, и многие в России не считают их ложными. Кстати, замечу, что я, как и ты, телевизор практически не смотрю, а информацию...
Валер, знаешь, давай Тамочина послушаем, так сказать, он у нас...
Хорошо, гостя, хорошо, но мне-то не надо тоже рот затыкать, тебя выслушивают от начала
до конца. Ты высказался, Валера, посчитай время, ты высказался много, и я высказался. Тамочину дай.
Хорошо, хорошо, Михаил. Да, Михаил, благодарю. Ты у нас самый спокойный, да, так что, пожалуйста, тебе слово.
Благодарю. Значит, первое, что я хочу сказать, вот я даже тут начну по порядку. Значит, вы сказали, что войны в Чечне и в каком-то контексте, в качестве, может быть, фона агрессии или там спецоперации на Украину. Это совершенно разные вещи, потому что в первом случае идет внутренняя российская, как бы, разборка, да, а тут идет все-таки внешняя агрессия, и причем с государством, которое входит в Организацию Объединенных Наций. Это совершенно разные вещи, и, конечно, только очень безграмотные люди, там россияне или не россияне, могут каким-то образом это сравнивать. Это первое что. Второе что, я много могу чего сказать, но я постараюсь эфир не загружать, в отношении Донбасса. Вот это один из таких аргументов, когда люди говорят, вот вы 8 лет бомбили Донбасс или так далее. Уважаемые господа, вот нужно было с самого первого выстрела или бомбы, которая с украинской территории залетела, нужно было сразу же восставать и там, не знаю, ходить с плакатами, как вот сейчас там ходят против войны, да. Я могу сказать вот конкретику. Один из моих очень достаточно близких, ну, сотоварищей, который со мной вместе был в сфере, скажем так, искусства, ну, в Академии Минкульте, вот, он стал с самых первых дней вот этого конфликта на Донбассе, он вошел как уважаемый человек в группу, которая урегулировала, ну, там, пленными обменами, трупами обменами. И, в общем-то, он был, что называется, на переднем краю. Я не буду называть его фамилию, но он входил практически в комиссии во все, которые в том числе принимали и ДНР, ЛНР власти в качестве, ну, знаете, как утверждают, неважно. Так вот, от него информацию я получал из первых уст, причем у меня огромные тонны видеоматериалов, которые он мне передавал и которые у меня сохранены. Вот, я, честно говоря, не буду сейчас их обсуждать, это просто ужас. Это... Вот меня тогда это еще потрясло, в 2014 году. Это первое. Второе, что бомбежки были с обеих сторон. Я понимаю, когда сейчас в российских СМИ с самого первого, там, 24 февраля, до этого много времени говорилось, что есть там, как это называется, аллея детской славы, где там имена детей, которые аллея погибли от снарядов, вылетевших с украинской стороны. Я хочу сказать со всей ответственностью, что таких аллей славы практически в каждом городе Украины, в каждом пригороде, в каждом, ну не знаю, может быть аналогичное количество. Когда говорят число убитых, то есть я хочу сказать, я русский, себя считаю, позиционирую, я говорю на русском языке, я в Севастополе, в общем-то, огромную часть жизни прожил, поэтому я хочу за объективность, но в данном случае я на стороне Украины. И я хочу сказать, что число погибших с украинской стороны, когда шли бомбардировки, точно такие же. Не знаю, там это провокации. Мы сейчас не будем этого касаться, потому что это очень болезненная и очень серьезная история. Кто первый выстрелил? Почему Гиркин именно пришел, гражданин России поднял? И так далее. Много-много вопросов. Но этот аргумент, что 8 лет мы терпели, а сейчас перестали терпеть, он среди объективной думающей публики не работает. Потому что бомбили с двух сторон, стреляли с двух сторон. При этом заметьте, что когда Россия сравнивала Грозный с лица земли, там, когда первая была, да, там Грачев говорил, мы там одной дивизии за неделю заберем, да, вот, то Украина как бы пыталась возвернуть свою территорию, ту, которую, ну, вот как там говорят, сепаратисты или наоборот, там, которые за независимость были. Ну, неважно. То есть я хочу сказать, что мы должны объективно дать объективную какую-то характеристику. И сразу говорю, стреляли с двух сторон, трупы были с двух сторон. Это было ужасное время, и все 8 лет действительно это должно было чем-то закончиться. Но совершенно не тем, что сделал господин Путин. Дальше, я могу долго очень обсуждать с вами любой аспект, который каждый из вас затронул. Но я не оставлю это в стороне. Я сейчас хочу сказать на такой момент, вот очень важный, два момента, которые я хотел сказать для понимания. Первый момент – это то, что в Организации Объединенных Наций, России, Украины и другие страны, они имеют как ратифицированные эти все договора, причем по каждым абсолютно там, не знаю, там блокам вопросов. Но в том числе там написано, что государство, которое подверглось агрессии, то есть, ну, что такое агрессор, это отдельный юридический термин, но он подпадает в данном случае под действия России. И он говорит о том, что со стороны других членов Организации Объединенных Наций государство, подвергшееся агрессии, имеет право получать военную, гуманитарную, юридическую помощь. Точка. То есть, вы понимаете, да, там НАТО, это не НАТО, АСЕАН, там любой блок, но Украина имеет право получить любую помощь от любого государства, будь это США или Гондурас. Поэтому вот эти все дискуссии, ну, нужно смотреть юридические документы и смотреть, действует ли страна в рамках подписанных международных соглашений. Последние вопросы я хотел затронуть, может быть, он не столько интересен в этой передаче, я просто его обозначу. Мы все время, вот и вы тоже все время говорили много раз, что такое Украина, Украина. Я еще раз подчеркиваю, когда распадался Советский Союз, это был 91 год, в 93 году я приехал вернулся из загранкомандировки в Крым, и не было, наверное, человека ярче или стороннее меня, там ярче, который бы ратовал за русских, за русский Севастополь, город русской славы и так далее. И вот перед вами сейчас сидит человек, который сменил полностью противоположное, и могу сказать со всей ответственностью. Первое, что старославянский язык ближе всего к украинскому. Второе, что Украина как государство или как территория государственная была упомянута впервые в XII веке, в Ипатьевской летописи, поскольку я имею сейчас отношение к предметам материальной культуры, я изучаю историю, и поэтому Украина как таковая, она имеет свою историю. И, как вы знаете, в 1654 году, в противовес отделившись от Речи Посполитой и в противодействии османскому, этому самому, как его, османскому, этому, как его называют, вот, Богдан Хмельницкий объявил государство Украины. То есть Украина имеет историю, как бы мы это ни хотели, мы должны уважать ее. И, естественно, все вопросы между славянскими братскими народами должны решаться однозначно не таким способом, каким это делал господин Путин. Причина этому вы в своих передачах много очень говорили. Я сейчас хочу сказать, что в России 83 государства образующих ресурса. Это как Явлинский еще говорил, которые дают ВВП. Да? В Эмиратах только 3. Ну, вы сами посудите, за 20 с лишним лет господин Путин ничего не смог сделать с такой громадной страной и с таким ресурсом, кроме как раздарить своему этому кооперативу озеро. Это даже, ну, я не хочу, поэтому это причина. Теперь последнее, что я хочу и закончу. Дело в том, что да, действительно, я как человек-ученый, как преподаватель в свое время, я ощущал то, что в Украине, несмотря на то, что там 40% русскоговорящих и относящих себя к русским, имели какие-то моменты, связанные с русским языком. Не более того. Я опускаю вопрос там нацистов, я не знаю, я очень долго жил в Украине, у меня много очень всего, что связано, вот, и я хочу сказать, что они не более проявляются, чем, например, нацистские устремления в Улан-Удэ, или там нацистские какие-то, не знаю, там в Уфе, в Татарстане, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, пардон, вот, они больше совершенно, я их не ощущал, хотя я, был на острие, там сказать, какой-то активной и политической, и какой-то социальной жизни. Вот. Поэтому я хочу сказать, что Украина стояла до 24 число в очень дальнем списке по числу стран русофобских. Есть много очень стран, много очень регионов, даже внутри России, которые по своим реальным фактам должны стоять на первом месте, которые бы надо решать в первую очередь, если говорить о русском мире, о защите русских интересов, русскости и так далее. Извините, я вот коротко, я просто обозначил какие-то пунктиры. Спасибо.
Угу. Саш, ты еще что-то хочешь добавить?
Моя очередь. У меня есть Почему? Что добавить?
Нет, у нас по кругу, да, все.
Хорошо.
Как в преферансе.
Я, согласен со многим, что сказал Михаил, согласен, потому что, например, в Чечне, права русских угнетаются гораздо больше, чем когда-либо угнетались теми эксцессами, которые иногда случались на Украине. Никакого нацизма, я подчеркиваю, никакого нацизма на Украине не было и нету, и нету. Нацисты не представлены в парламенте, нацисты не представлены в местной власти. Нацисты не представлены в исполнительной власти, нацисты не представлены в суде, нацисты не представлены в средствах массовой информации, нацисты не представлены в банковской сфере. Нет ни одного видимого, знакового, знаковой позиции, которая бы служила бы основанием того, чтобы называть нацистами или фашистами тех или иных представителей украинского народа. Наоборот, в России, та имперская сущность, которая была характерна в частности, в Японии, когда мы говорили о японском милитаризме. Вот вся вот эта сущность, и шовинизм, который был проявлен в последние годы, в России представлен в полном объеме. Он представлен президентом и его комарилией, которая его обслуживает. Он представлен парламентом. Он представлен Советом Федерации. Он представлен судейским корпусом. Он представлен силовиками, которые присутствуют везде. Он представлен в банковской сфере, потому что она подчинена. В России разрушено правовое государство полностью, судебная система полностью, зажата представительная система власти, к чертовой матери, вообще. Уничтожено местное самоуправление в ноль, вообще в ноль. Уничтожена свобода слова полностью. Нет возможности вести бизнес нормальной, зажата система нормального производства. И в этой ситуации, именно вот эта фашистующая клика, которая сидит в Кремле и представлена руководителями, она является врагом и Украины, и российского народа, и всего цивилизованного мира, который в едином порыве противостоит этой дряни. Значит, наше дело, совместными усилиями, вместе с украинцами, вместе с цивилизованным миром, задавить эту гадину, в его логове, и добиться позитивного результата. Вот я вижу, у меня есть нюанс, я прямо скажу, есть нюанс. Я считаю, что это будет сложно, это действительно тяжелое занятие. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что на определенном этапе, после того, как освободят Донецкую и Луганскую области, после этого не исключено, что потребуется передышка. Эта передышка связана с освобождением Крыма. Это просто очень дорогое, тяжелое и кровавое, что самое главное, мероприятие. Именно по этой причине не исключено, что на этом этапе эта передышка понадобится и придется вступить. Здесь, может быть, Тамойкин со мной не согласится. Может быть, придется вступить в переговоры. Потому что для того, чтобы решить проблему Крыма, это нужно сотни самолетов класса F-15. Это 10-15 миллиардов долларов. Это большие потери населения. Это определенное сопротивление жителей Крыма, в первую очередь Севастополя, вот этому процессу освобождения. По этой причине, на этом этапе, надо садиться и разговаривать. И делить Крым на 4 части. Севастополь надо отдавать России. горный Крым науке, степной Крым отдавать Украине, а южный берег Крыма, так сказать, делать офшорную зону, чтобы там Европа, так сказать, построила нормальные гостиницы, и доходы должны получить и Россия, и Украина в равной части. Это объединит, так сказать, и подружит наши народы, которые, по крайней мере, даст возможность получать источник какой-то денег для восстановления, так сказать, экономик двух республик. Вот моя теория. С ней могут многие украинцы не согласиться, особенно которые люди настроены на это дело. Но моя точка зрения, что такой перерыв вполне может понадобиться. Вполне может понадобиться, и без него сложно обойтись. Спасибо.
Ну что ж, теперь моя очередь. Я думаю, конечно, что Саша очень благоразумно сказал о том, что Крым, видимо, не будет радоваться, так сказать, украинскому нашествию. И это только часть проблемы, потому что остальная Россия тоже этому не будет радоваться. И поэтому без нее освободить ее от какого бы то ни было режима будет крайне сложно, как бы его ни называть, фашистским, так сказать, или любым другим. Вообще, когда перечисляются вот такие в назывном порядке, так сказать, аргументы, да, и то это нацисты, и этого нет, и того нет, и сего нет, по каждому из них можно спорить и приводить контраргументы, но это не является специальной целью, так сказать, нашей сегодняшней передачи, поэтому я не хотел бы ее в этом направлении растягивать. Я лишь только скажу, что я думаю, все, так сказать, понимают, что, тем не менее, до тех пор, пока большинство российского народа, тем не менее, поддерживает эту самую операцию по тем ли причинам, другим ли причинам, навязать им что-то со стороны, так сказать, в плане, так сказать, бравурного похода вместе с украинскими националистами, нацистами или там просто вооруженными силами, будет крайне сложно, чтобы не сказать невозможно. Поэтому я хотел просто на второй части нашего вопроса сосредоточиться и все-таки спросить, почему они, так сказать, вот большинство народа все-таки латентно, так или иначе, но эту операцию поддерживают, и каждый это чувствует там по-своему, по своим контактам, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Насколько я понимаю, Сашин аргумент в том, что большинство людей ослеплено вот этой вот телепропагандой, и только исключительно в силу этого они оказываются как бы одурманенными вот этим вот телеящиком, и другого способа у них получить информацию нет. Вот как бы все ли согласны с этим, или есть еще какие-то для этого мотивы? Пожалуйста,
Саша. В значительной степени.
Да, Михаил.
Не только это, но в значительной.
Конечно, ну вот Александр правильно все сказал. Но если, как это говорили, что Геббельс еще говорил, что если постоянно говорить одно и то же, даже самое отпетое вранье, то в конце концов большая часть населения, особенно, которая не привыкла шевелить мозгами, она это будет в это верить. Я сейчас могу сказать только два момента первых, которые вы понимаете. Да, в России недавно Госдума приняла закон, по которому иноагентам не нужно никаких доказательств, просто нужно мнение какого-то следователя или там, не знаю кого, любого из правоохранительной судебной системы, назвать вас иноагентом, а дальше все, как это называется, все тяжкие уже в сторону этой структуры или персоны уже пошли. То есть это я даже не знаю, это даже не 37-й год. Вот. Хотя мой прадед был расстрелян в 37-м году за антисоветский мятеж. Это просто, чтобы вы понимали. Вот. Так вот, я хочу сказать, что вот второй факт, который я хочу сказать. Первый я перечислил — Госдума, да, которая приняла, что иноагентом. Сейчас любой человек, который там получил хоть какую-то информативно-денежную или ну, каким-то образом связан с точкой зрения, отличной от разрешенной властями, он объявляется иноагентом, и все. И дальше там, ну, как вы не будем это дискутировать. Сейчас второй момент хочу сказать. Кремль запретил средствам массовой информации обсуждать тему длительности спецоперации, потому что, ну, вы сами понимаете, 100 дней прошло, да, никакого блицкрига не получилось, и это наводит тень как на ум или способности самого главного, вот этого вот главнокомандующего, так и на всю его клику. Поэтому вот что тут дальше-то говорить? Правильно сказал Александр, что вот загнали в стойло рабов, и дальше им дают, кормят только тем, что им позволено. И вот. И еще из рабов смотрят, кто из них ярче будет, задницу лизать тем, кто его вот в это все загнал. Вот и все, тут ситуация очень простая. И я не буду, я там на револьвер скинул какую-то информацию экономическую. Давайте вот сейчас такой вот аспект еще коротко рассмотрим. Я не знаю, там, потому что он как раз относится к этому. Потому что экономическая ситуация ухудшается. По статистике бизнес упал на 30% с точки зрения своих вообще возможностей. Я не буду их перечислять, там 11 пунктов. Вот. У людей, естественно, отнимают последние накопления, которые есть в связи с вот этой вот ситуацией, связанной с расчетом в рублях и так далее, идет колоссальная оббираловка народа. Вот. Замы Набиуллиной улепетнули вместе со всей Илюкой за границу, соответственно, со всеми активами и так далее. Поэтому вы понимаете, то есть механизм чисто властной, есть механизм экономический, есть механизм личный у каждого семьи человека. И вот эти все факторы, они, конечно же, играют в сторону Кремля в том, чтобы человеку давать только то, что от него требуется. Вот это я коротко скажу свою точку зрения.
Угу. Саша?
С моей точки зрения, экономическая сторона этой ситуации, она выглядит гнусно. Если Украина является пострадавшей стороной, я надеюсь, она в итоге получит ту часть замороженных средств золотовалютного запаса России в виде репараций для того, чтобы заткнуть дыры и провести первоначальный ремонт, а также будет выполнен аналог плана Маршалла для того, чтобы восстановить экономику Украины. Я думаю, что она будет поддержана и технологиями, и деньгами, и возможностями Запада, и в этом плане они справятся. Что касается России, то санкции, которые наложены на страну, если медленно будут происходить изменения в стране и преступные санкции снизят, и экономическая яма, в которую погружается Россия, будет усугубляться. Ровно до того момента, пока власть не поменяется. Когда она поменяется? Ровно в этот момент санкции будут сняты, технологии будут запущены, и вторая часть плана Маршалла, которая уже для России, будет включена в том объеме, потому как цивилизованному миру тоже, в общем-то, Россия не нужна. Никому не нужен аналог договора, который в свое время Германию подвигнул, так сказать, на все происходящее, Страсбургского. По этой причине, так сказать, я оптимистично смотрю на всю эту ситуацию, но, значит, то и суровое испытание, которое российский народ должен пройти в рамках наказания санкциями, значит, ту вину, которую, так сказать, мы допустили, ту вину, которую мы испытываем по этой части, она должна быть, эта чаша должна быть выпита до дна. И жаловаться на то, что, так сказать, мы будем так плохо жить, у нас на какой-то момент денег не будет хватать или еще чего-то, значит, неправильно. Нас наказывают справедливо. Санкции, которые введены против нас, еще маленькие, которые, значит, от того, что надо было бы произвести. Если мозги не вправятся и соответствующие, так сказать, изменения не произойдут в голове российских граждан, это будет плохо. Поэтому это наказание заслуженное. Мы должны его в течение 20-30 лет, значительного промежутка времени, перенести и двинуться вперед. Спасибо.
Ну что же, я думаю, что уже понимание того, что большинство российского народа, тем не менее, поддерживает, так сказать, эту операцию, тем не менее, имеется, потому что то, о чем только что говорил Саша, оно относится именно к большинству российского народа, который должен понести заслуженную кару за то, что он имеет свою точку зрения.
Ну, не давал количественных оценок.
Я ее даю, Саша, я даю.
Ты на меня сослался, я не давал.
Я достался на причину, а количественную оценку даю я. Потому что я понимаю, что если бы большинство народа было против, то как раз точка зрения этого возобладала. И я также понимаю, что к тем аргументам, которые я добавил в ходе поддержки этой акции, которая происходит на Украине, добавилось еще, благодаря нашей дискуссии, и безусловное понимание того, что российский народ и Россия как государство, если ей не удастся довести эту операцию до конца, оно, безусловно, будет ограблено до нитки. Это как минимум. И то, что сейчас Саша расписал, это как раз вот и следует из этого ограбления, как говорится, заслуженного в этом случае. Поэтому это лишь придает уверенности и силы в том, что действительно в этом надо бороться до конца, что здесь нет середины, нет какого-то промежуточного процесса, так сказать, договоренности где-то разойтись с миром. Это понятно, что здесь идет принципиальная борьба на выживание, то есть экзистенциальная борьба. Кстати, и до Украины тоже, во всяком случае той, которая существует на сегодняшний день. Несколько слов по поводу того, тех аргументов, которые выдвинул Михаил. Ну, во-первых, что касается иноагентов. Вообще-то идея иноагентов пришла к нам, так сказать, импортная, да, пришла к нам из-за рубежа. Конкретно это термин, который существует в Соединенных Штатах достаточно давно и употребляется там достаточно спокойно, так сказать, без всякого надрыва. Избирательно, это тоже надо отметить, не все подряд
являются. Гражданам других государств.
Саш, ну, можно...
Ты говоришь можно, о иностранном агенте?
Саш, ну, можно мне выткнуть? Вот это гражданин? Я тебя слушаю,
Нет, я тебя перебиваю.
Ну почему ты же ты меня все время перебиваешь?
Перебиваю, я не дам.
Ты говоришь неправду. А зачем мы тогда вообще сегодня
обсуждаем?
Мы договорились о том, что спор будет нормальный. Что выскажешься ты и выскажусь я. А ты хочешь...
Вот я и высказываюсь. Иностранный агент в Соединенных Штатах — это гражданин иностранного государства. У нас иностранный агент, это гражданин нашего государства. Ты говоришь неправду, да. Я тебя поправляю по ходу.
Это неправда. Иностранным агентом может быть только гражданин своего государства, потому что зачем иначе иностранному государству...
Ты не читал закона, я его читал, Валер. Гражданин иностранного государства является иноагентом.
Ты ссылаешься на этот закон.
Я тебе отвечаю.
Твой аргумент — это заткнуть рот оппоненту. Понимаешь? И я не считаю, что этот аргумент правильный.
Я его высказал и молчу. Пожалуйста, продолжай. Я что, против?
Ты уже больше уже ты меня теперь не перебьешь. Или хочешь...
Если ты будешь говорить правду, значит, не буду...
Рассказывай.
Если будешь подменять этими самыми штампами телевизионными...
Саша, я считаю, что все, что ты сказал, подмена. Но я же молчал. Я же дал тебе высказать свою подмену.
Ты ошибку допустил. Надо было возражать.
Я же дал тебе их высказать. Почему же ты все время...
Валер, надо было возражать по ходу. Раз ты прослушал,
значит, ты все время мне допекаешь. Ну, это же невозможно так. Вот, тем более, что я апеллирую к тому, что... Спасибо. Вот, тем более я апеллирую к тому, что сказал Михаил. Так вот, значит, во-первых, действительно, эта история с иноагентами пришла к нам из-за рубежа. Ее развили здесь в своем плане, это понятно. Ну вот, например, я или там участники нашей передачи, вот мы иноагентами не являемся. Хотя точку зрения, противоположную зрению властей, мы высказываем достаточно давно. Ну, так сказать, уже лет 22. Года 22, то есть. Но вот, тем не менее, как-то вот в разряд иностранных агентов мы не попали. Действительно, законодательство было свежее, чем мы начали свое вещание, но вполне могли бы. А вот не попадаем, потому что нету этих вот никаких ни связей, ни финансовой поддержки. И вообще, эта группа людей достаточно обособленная, и понятно, какую позицию она занимает, идеологическую. Поэтому то, что пришли к ней в итоге через термины агентов, вопрос не спорный, а вопрос скорее реторсии, как говорят в дипломатических кругах. То есть, раз вы так называете, то и мы так будем называть. Ну и что? Из этого не надо делать какого-то, так сказать, фетиша. Второе относительно законов, которые принимаются Государственной Думой. Ну, на самом деле, на Украине принято столько лихих законов. Они описывались в свое время в прессе. Я просто не буду сейчас перечислять, и все, что касается там русского языка, и все, что касается оппозиционных партий, которые на сегодняшний день просто из парламента выдавили. Вот просто и заставили самораспуститься. И понятно, что это не потому, что люди вдруг резко поменяли свои взгляды, а просто потому, что этому грозит физическим уничтожением. И это реальность. Это действительно так. Но когда одного из переговорщиков, я просто беру факт навскидку, когда одного из переговорщиков на первых переговорах там просто убивают выстрелом в затылок в центре Минска, ну, неправильную он позицию, наверное, высказал или сформулировал. За что, никто это до сих пор не знает и не расследует. В центре Киева, прошу прощения. Ну вот, ну, каждый понимает это для себя. Каждый понимает также, что когда, допустим, в Мариуполе или, так сказать, в Херсоне люди выходят на демонстрацию под украинскими флагами, говорят, мы хотим в Украину, пусть их там хоть 300 человек, но их за это не расстреляют. Но если вы на такую демонстрацию выйдете в Киеве, вас замочат. И это тоже все понимают. Вот даже не надо стрелять конкретно. Все понимают, что именно так и происходит. Поэтому говорить, что приняты какие-то в России чрезвычайно драконовские законодательные акты, а вот Украина остается белой, пушистой и демократической, но это несправедливо, потому что это понимают люди, и люди, особенно видящие и знающие там ситуацию на месте, которые там живут. Потому что они, собственно, об этом тоже пишут. И в своих пабликах, и в корреспонденции. Я тоже получаю достаточно много корреспонденций. У меня есть сводные родственники на Украине. Вот. И я, в общем, получаю от них информацию достаточно регулярно. В том числе, кстати, из нацистских пабликов тоже. Потому что они и на них подписаны, и, так сказать, пересылают мне информацию о том, что происходит там, так сказать, на другой стороне. Третье – это относительно экономики. Конечно, можно ее сейчас описывать в драматических тонах, писать цифры процентов, на которые как бы все упало и все пропало. На самом деле, в реальной жизни среднестатистический российский гражданин на себе это не ощущает. Почему? Он исправно получает зарплату, ему там периодически происходят какие-то повышения, они широко, так сказать, публикуются, и, кстати, они действительно происходят. Дефицита какого-то вот на сегодняшний день нет. Ну, во всяком случае, среди товаров, так сказать, любых, начиная от соли, там, с которой, я знаю, вот последние дни там на Украине началась драма, да, и кончая там, ну, я не знаю, самыми простыми товарами там повседневного обихода. Наверное, есть какие-то проблемы с люксовыми брендами. Наверное, есть проблемы с автомашинами. Я не думаю, что это не только затрагивает, но даже и беспокоит широкую часть населения. Я даже скажу больше того. Я думаю, что это широкая часть населения, зная об этом, из прессы, так сказать, и по факту, потому что, ну, проходишь, допустим, вот у меня недалеко находится один из таких центров коммерческих, там видишь, там кучу бутиков, которые позакрывались, ну, не кучу, но примерно процентов 30, так говорить объективно, процентов 30 еще работает, процентов 70 работает и так далее. Если они закрываются, ну, я не знаю, среднестатистический гражданин, он испытывает чувство удовлетворения. Ну, наконец-то вот этим буржуям досталось. Они все время так поддерживали этот Запад. Вот Запад вам обратку и прислал. Понимаете? Поэтому то, чтобы это все как-то нервировало население вот именно с этой точки зрения, да, в результате этого, а этого в сущности и добивались этим закрытием, да, чтобы это нервировало людей, и они бы из-за этого как-то ощерились против власти, говоря, блин, ну, нас айфонов лишили, ну, теперь это же полный капец, как дальше жить, да? Или теперь я просто не знаю, как теперь обслуживать свой Порш. У меня нет Порша, я на всякий случай говорю. Вот, и поэтому, потому что тут закроются все, так сказать, станции обслуживания с фирменными запчастями. Не фирменные все равно есть. Кстати, есть и фирменные тоже, я уж не знаю, как они добываются, но тем не менее существуют. Вот, вот все это вместе взятое отнюдь не представляет такой драматической ситуации, какой, может быть, ее видят издалека или хотят представить как таковую. Поэтому я вам просто говорю то, что происходит на самом деле из того, что я вот вижу каждый день. Я живу в Москве, выхожу за покупками практически каждый день, там, по разным мелочам или крупночам. То, что были какие-то там очереди, карточки, так сказать, люди за что-то там давились, говоря там в безумных очередях, говоря, что же это там с нами теперь будет. Но вот этого нет от слова совсем. Поэтому считать проценты, на которые упала, так сказать, экономика, наверное, можно в каких-то абстрактных категориях. Но на сегодняшний день рядовой потребитель, массовый потребитель этого не почувствует. И, безусловно, ограничения есть, и они на нас скажутся. Это в первую очередь то, что касается авиатранспорта, потому что то, в чем, так сказать, ту как бы яму, в которую мы попали, это именно за счет того, что была разрушена полностью советская авиапромышленность, которая на самом деле была одной из самых передовых в мире. Во всяком случае, самая крупная авиакомпания мира, Аэрофлот, летала исключительно на советских самолетах. И, в общем-то, на них никто не жаловался. Вот начиная с 92-го года, когда, так сказать, Гайдарова-Чубайщина, так сказать, началась, и, по сути дела, продолжалась до недавнего времени. Вот это все было похоронено. 30 лет похорон – это достаточно много. И поэтому то, что сейчас это приходится восстанавливать, и, видимо, придется восстанавливать большим трудом, это, безусловно, несомненно. Это тот ущерб, который мы непосредственно понесли и в ходе, так сказать, вот этой развала Советского Союза, и в ходе государственного переворота 93-го года, в котором и я, и Саша, так сказать, были задействованы в определенном смысле. Так что поэтому это все, да, действительно, это проблема, и которая, может быть, не сейчас, но скажется в ближайшем будущем. Я в заключение хочу сказать, что с моей точки зрения, вот эти вот санкции, пока они наложены, дай бог, чтобы они продолжались подольше. Вот моя точка зрения, я ее неоднократно высказывал, еще раз скажу. Потому что Если эти санкции будут в какой-то момент сняты, снова возобладает вот в среде нашего экономического блока, а он преимущественно состоит из того, кого я бы отнес вот именно к этой пятой колонии. Это бывшие либералы, которые сейчас слегка подкрасились, так сказать, в патриотический свет. То, что в советское время называли редиской, который снаружи красный, а внутри белый. Вот они тогда же хором запоют, да зачем нам все это надо? Зачем нам все это вкладывать безумные деньги в какое-то производство, промышленность? Можем купить готовое, все же уже теперь. Опять мы снова друзья, мир, дружба, жвачка. Вот, и все начнется по-новому. И вот для того, чтобы это все прекратить, это действительно надо, чтобы Запад все-таки определился и решился на длительные санкции, на что он, слава богу, пока сейчас и настроен. Так что я думаю, что это для России благо, стратегическое благо, не благо сегодняшнего дня, а то благо, которое будущие поколения смогут оценить. И слава богу, что мы дожили до этого периода сейчас, когда мы, тем не менее, вот его переживаем с трудом, но, во всяком случае, я чувствую, что жертвы это не напрасно. Во всяком случае, они делаются во имя будущих поколений, которые будут в этом смысле счастливее нас. Пожалуйста, Миша.
Спасибо.
Миш, дай я выслушаю сначала.
Хорошо, конечно.
Я тебе потом дам слово. Во-первых, то, что ты назвал наш экономический блок, это не наш экономический блок. Я никакого отношения к этому войне не имел, и так отношения не хотел бы иметь. Вот просто термин экономический блок что-то будет делать. Ничего он будет не будет. Он должен быть выгнан к чертовой матери. И толку от этого экономического блока нет. Что касается сравнения экономик, так сказать, насколько потерпела экономика одна и другая, есть причина, почему, так сказать, у них побольше экономика пострадала. Ты представляешь, война-то у них на территории идет.
Вот не я у нас. Я вообще про украинскую ничего не говорил.
Нет, ты говорил, ты сравнивал. А я тебе отвечаю, так сказать, это у них забирают зерно и везут к нам сюда. Это у них забирают стиральные машины и везут сюда. Это у них забирают посудомоечные машины и везут сюда. Мародеры наши приходят, их города, их грабят и сюда к нам привозят. По этой причине, у нас и санкции вроде как ничего, у нас импортозамещение такое. Зашел, как это, в украинскую деревню, так или город, ограбил его и через почту отправил сюда. Импортозамещение такое вот происходит, понимаешь? На их города падают снаряды, их экономика разваливается. Их экономика разваливается в полном объеме. И если наши министры продают нашу авиационную технику и не дают ей развиваться, и это справедливо, что они ее губят, и пермские заводы, рыбинские моторы, как мы знаем, особенно моторостроение, как потерпело, а на Украине Антоновский завод разбомбили российские войска. Точка. Вот у них было КБ Антонова, вот его взяли и разбомбили, и конкретно самолеты там погибли по этой части. Поэтому сравнивая здесь эти две вещи, они несравнимы, у них причины разные. У них война, а у нас, так сказать, козлы в Кремле сидят. Причины разные. И пока, так сказать, я с тобой согласен, пока санкции еще до конца не ощущаются. Но они ощутятся, значит, все дойдет, все будет. Значит, и смею тебя уверить, ты изменишь точку зрения, ты захочешь, чтобы это сняли. Я надеюсь, что это произойдет. Спасибо, Миша, пожалуйста, я тебе передаю.
Минуточку, я все-таки, извини, Миш, через меня тебя транслируешься. Вообще то,
Валер, что... Я ему обещал,
стиральные, что... То, чтобы стиральные машины
покупали
почты Украины в Россию,
он собирался выступить.
Ну хорошо. Хорошо, ладно.
Я лишний
в дискуссии, потому что мне все время хочется заткнуть рот. Ну что ж делать? Ну раз я здесь. Пожалуйста.
Его Миш. Очередь, поэтому я тебя не затыкаю. Очередь его. Миш, давай, пожалуйста.
Ты уже без очереди влез.
Значит, я я согласен с Валерием. В чем? На самом деле мне больно, потому что у меня, ну как сказать, половина моего тела это русские, это Россия, это Нижний Новгород, это Москва, у меня похоронена бабушка в Москве, у меня много очень, для меня на самом деле вот то, что происходит в России, это личная трагедия. Это первое. Поэтому я, с одной стороны, солидарен, как говорили раньше, что вот не было бы счастья, да несчастье помогло. К сожалению, в данной ситуации это, наверное, поговорка неприемлема. Но я сейчас вернусь к экономике. Понимаете, санкции, ну я не знаю, вы же меня старше, вы умнее, поэтому они действуют по математической параболе. Вначале они незаметно, а потом все резко-резко, и человек даже не успевает ничего среагировать. Это может пойти вот именно так. Почему? Потому что если Путин не смог за 20 с лишним лет сделать во время, когда там доллар был за нефть и за все остальные там энергоресурсы, колоссальное количество там его платили, да, там кубический метр этого газа и так далее. Он не смог ничего дать россиянам, вы вспомните, когда он приходил к власти, он сказал, что наша задача в течение 4 лет обогнать Португалию по уровню жизни. Я это прекрасно помню, это 2001 год, и я думаю, ну, 2005 год, это будет просто кладезь, надо в Севастополь переезжать. Вот. И, короче говоря, посмотрите, если он не смог тогда, то в условиях, когда экономика рушится, санкции отняли у населения России пенсионные накопления, которые Путин, дальновидный политик, почему-то, зная свои планы про войну, вы же знаете, что Гундяев там год назад, когда этот храм крестил, там настраивал всех этих самых курсантов на то, что они должны умереть за родину. Ну, посмотрите, это, там много очень этой информации. Вот. Но неважно. Короче, смысл к чему? Что если Путин не смог при расцвете, так сказать, потока долларов, при том, что у него никто не отнимал золотовалютные, как их называют, резервные все эти деньги, он не смог ничего дать ни россиянам, ни стране, кроме как не знаю, там, ужасающую коррупцию, выстроение своей соподчинения именно по типу, извините, задницы листва и так далее, то он ничего не сможет и сейчас. Но самое страшное, дело в том, что возмездие неотвратимо за те действия, которые сделал Кремль. Не русский народ, не российский народ. А вы же понимаете, что то, что вот вы сейчас, Валерий, говорит, что ну, Россия, вот, ну, нет вот этих вот либералов или там Макдональдс и так далее, мы их заменим. Да это настолько сложно сделать и практически невозможно. Так плюс еще будет бремя вины и выплат репараций Украине. Это колоссальные суммы. То есть я не вижу никаких перспектив, что, извините, Кремль это все выдержит. Она не выдержит, она не удержит экономику это. Вот что мне страшно. А дальше я прогнозирую хаос. И вот мне это самое печальное. Спасибо, извините.
Угу. Ну, наконец-то, наверное, до меня дошла очередь. Сейчас ее никто не будет оспаривать. Вот. Но я, конечно, продолжу все-таки фразу, которую тут затаптывали. Вот, что, конечно, послать в качестве импортозамещения стиральную машину почтой России из Украины в Россию, это свежо. Ну, потому что я имел дело с Почтой России. Я понимаю, что, во-первых, стиральную машину там не пошлешь, а то, чтобы с Украины еще тем более она дошла из зоны боевых действий, ну, это просто фантастика. Вот. Ну, я понимаю эту фантастику, потому что, на самом деле, я вот вместе с той почтой, которую получаю с Украины, я, естественно, интересуюсь этими событиями, получаю огромную массу фейков разного рода, которые мне иногда присылают для образца, иногда присылают для того, чтобы просто я прокомментировал там, я отчасти делаю это на форуме передач, так ли или сяк ли. Поэтому мне эта тема знакома. Я просто, ну, воспринимаю ее как поделку достаточно такую широкомасштабную, потому что я понимаю, что трудно сделать качественную подделку. Практически всегда она оказывается раскрытой. У меня в этой связи вот пример в памяти от нашего товарища Юрия Мухина, который еще в начале 90-х написал книжку, даже в конце 80-х, «Катынский детектив», которая, собственно, посвящена вот разоблачению этого фейка с катынским расстрелом, который якобы совершили советские войска. И он там достаточно подробно анализирует и приказы, которые как бы фигурировали в деле в качестве документов, и почему они не могли быть такими, и почему не могло быть такому решению Политбюро, там, и еще чего-то. В общем, короче говоря, происходит такой масштабный, так сказать, раздевание этой фальсификации. Результат, кстати, это Катынское дело на сегодняшний день засекречено. То есть его вообще нельзя получить, вот, хотя обвинение уже, казалось, по нему выдвинуто, все сказано. Полякам переслали его экземпляр, а вот секретно в России оно продолжает оставаться секретом. Это я к тому, что качественные фейки сделать очень сложно. Поэтому вот в военной пропаганде упор делается не на то, чтобы качественно какую-то подделку сработать, а чтобы их было много. То есть ты должен завалить человека информацией. Он не поверит в то, что у тебя стиральную машину послали почтой, но тогда у тебя изнасиловали 78-летнюю бабушку-старушку. А если нет, то значит там детей каких-то насиловали щеточкой две ресницы или еще чего-то такое. Вот этого должно вываливаться горы. И среднестатистический обыватель, на которого это все вываливается, он, наверное, в 9 случаях из 10 не поверит, но так нужен 10-й. Ну, на 10-м ты, наконец, реагируешь, а у тебя на него валятся тысячи. Вот в этом смысл, собственно, военной пропаганды и обработки. Поэтому с этой точки зрения я вот на такого рода новости реагирую достаточно спокойно. Ну, вот. Что же касается теперь вот, санкционного давления, да, и всего, что будет оказано на Россию. Ну, безусловно, понятно, да, что еще раз мы подтверждаем тут консенсусом, что если Россия в этой войне проиграет, она будет ограблена, причем ограблена беспощадно.
И это не ограблена, наказана. Консенсусом.
Ну, наказана в форме ограбления, да, потому что итог будет
только
тебя, так сказать, отберут. У тебя справедливо отберут твою собственность.
Справедливо наказано. Я считаю справедливо, ты считаешь, что ограблено. У нас разные точки зрения. Не надо нас...
Саша, я же тебя не перебивал. Ну, Господи, ну что же, почему же для меня такое...
А я и не сочинял за тебя, так сказать, консенсус. Ты говоришь консенсус, а я говорю...
Ну, невозможно. Ну, невозможно просто. Ну, я не знаю. Ну, что бы я ни сказал, но тут же начинается перебивание. Ну, как это так? И ты после этого жалуешься, что если я что-то излагаю, то ты теряешь ход мысли. А ты у меня сознательно его сбиваешь, просто ход мысли. То есть делаешь все для того, чтобы я не смог ее высказать. Но это тоже прием, это своего рода прием достижения цели, если не получается победить аргументами. Я это понимаю, да, и поэтому, так сказать, отношусь к этому точно так же. Михаил, напомните мне, пожалуйста, потому что Саша меня действительно сбил, о чем вы еще говорили в качестве аргументации?
Я говорю, ну как, собственно говоря, я сказал два аргумента, что Путин, если не мог в лучшие годы дать россиянам и России, все, да, так сказать, Миша, благополучие, Миша, то уж когда, я... так сказать, будет еще Миша, и бремя выплаты репараций или того, что сотворили с Украиной, это будет крах практически.
Понятно, я все вспомнил. Я вспомнил, что вы затронули тему пенсий. И в частности то, что, так сказать, ограбили, так сказать, на пенсии. Я хочу сказать, что вот мы как раз с Сашей дискутировали на эту тему достаточно долго и давно. Самое большое, вернее, не дискутировали, а просто одну и ту же точку зрения высказывали. Самое большое ограбление россиян случилось тогда, когда в 93-м году, после государственного переворота, пенсионный фонд из ведения Верховного Совета изъяли и подчинили правительству. И вот именно тогда начались невыплаты пенсий, и это была действительно самая большая драма, потому что масса людей в мирных условиях на тот момент, она не получала, так сказать, ни своих пособий, были постоянно задержки, то же самое происходило с зарплатой. Мы пережили этот момент, мы его знаем. Сейчас пенсионный фонд, я вообще не знаю, зачем он нужен, его хотят расформировать, по-моему, и, так сказать, сделать просто министерством, то есть, во всяком случае, сделать из него часть аппарата правительства, потому что как себя он, как организация, исчерпал. Но пенсии платятся, заработная плата платится. Более того, предусмотрено уголовное наказание за то, что их не выплатили. Это так. И третье, о чем я хотел вам сказать, это по поводу санкций. Вот вы понимаете... Мы тут долго говорили о том, какие санкции есть, и как они наложены, и как они скажутся. Я вам скажу о самых жестких санкциях, которые когда-либо накладывались на население России, которые оно реально почувствовало. Это 92-й год. Вот приход Гайдара Чубайса к власти, это было самыми жесткими санкциями. Мы их пережили. Пережили в том смысле, что мы знаем этот период. Вот тогда действительно все было по-взрослому. Понимаешь, по сравнению с сегодняшними санкциями, это просто... Фу, ничего. Вот когда цены обваливались буквально каждый день, когда стояли очереди за молоком, я сам стоял в этих очередях, я знаю, о чем идет речь. Когда вот прилавки были абсолютно выметены, это было не советское время, это было вот тогда, в период либерализации цен. Когда эти прилавки наполнились, но покупать было нечем, именно за счет этого они наполнялись. Когда тут все жили на ножке Буша, которые, может быть, сейчас уже подзабыли этот термин, а ножки Буша – это была гуманитарная помощь Соединенных Штатов. Такие вот здоровенные окорочка, Я один раз только попробовал, я дальше, так сказать, есть не смог. Вот, потому что они жутко воняли рыбьей чешуей. Это выяснено было спецификой их откорма. Но как-то очень сильно, так сказать, оно перешло на вкус мяса. Вот это были действительно крутые, так сказать, резкие санкции. И вот в этих санкциях мы, так сказать, действительно выживали. Поэтому те, кто знает хотя бы тот период, да, по сравнению с тем, что есть или ожидается сейчас, это, ну, просто небо и земля. При условии, что этого ожидания еще никто не видел. Это все нам просто говорят о том, что да, это скоро будет, разовьется по параболе. Вот сейчас вот вы-то сейчас еще не увидите, а вот увидите тогда и так вздрогнете. Мы тогда нас о параболе никто не предупреждал. Но мы уже ее пережили. Причем в самом крутом варианте. И поэтому я, так сказать, с недоверием, скажем так, отношусь к такого рода прогнозам, потому что вижу...
Миш, я тоже знаю, что это вовсе не санкции, но я не вмешиваюсь, иначе мне скажут, что я перебил. Это не санкции,
да.
Это другой механизм. Вся патетика твоей речи построена, что это
Я сравнил экономический эффект, чтобы быть предельно точным. Санкции на нас никто не накладывал тогда. Я сравнил экономический эффект от того, чтобы пережили, с тем экономическим эффектом, который мы имеем сейчас в результате санкций. Именно поэтому я их уравнял, говоря о том, что этот период я считаю более жестким гораздо, чем...
Да, на Украине сейчас тоже хреново, так сказать. Хуже, чем у нас. Там война идет. Там пришли наши войска и воюют.
А в Эфиопии тоже, а в Афганистане тоже, так сказать, хреново. И еще мало ли где. Я понимаю, тут вопрос не в сравнении степени хреноватости, а в том, что мы конкретно ощущали в период своей жизни. Так, сейчас Саша или Миша?
Миша,
пожалуйста. Благодарю. Я хотел только сделать одну ремарку, вернее, две ремарки вам, Валерий. Значит, первое, что тогда Россия не вела войны, это первое, очень серьезное, потому что я не знаю, как дальше будет Путин вести войну. Это, ну, я не буду сейчас-то всех военных там каких-то аспектов, я не военный аналитик и не могу сказать, но то, что логистики никакой и то, что российская армия не имеет, по крайней мере, тех заявленных, продекларированных ни достижений, ни логистики, ничего. Я не знаю, как это будет. Это первое, что. Второе, что я хочу сказать. В 90-х, 93-х, там даже, не знаю, там, до, практически до чеченских событий, вот, Россия не была никогда в такой изоляции. Это второй аспект. И последнее я хочу сказать, почему. Потому что я русский, я русскоговорящий, я не стесняюсь никогда, нигде говорить на русском языке. Но я хочу сказать, что за пределами России к русским сейчас относятся отвратительно. Вот, понятно, есть за что, но я хочу сказать, вот эти все факторы, они немножко отличают сегодняшнюю ситуацию от той ситуации, которая была для России, для российских граждан в 90-х годах. Спасибо.
Саша, ты хотел что-то сказать?
Нет, ничего, я все сказал.
Ну хорошо, я тогда, так сказать, позволю высказать. Я тоже часто бываю за границей, точнее говоря, бывал, потому что сейчас вот просто объективные трудности. То ковид, то транспорт, то еще что-то. Ну, конечно, можно как-то исхитриться и добраться, но, в общем, мне как-то немножко меня ломает, так сказать, делать эти сложные телодвижения. Вот, поэтому, что касается отношения к России и к русским. Вы знаете, мы переживали разные периоды. Мне как-то один мой французский приятель сказал, когда тут очередные какие-то санкции набежали, говорит, да ты не переживай, у нас тут за мое время, он примерно моего возраста, уже было 2 или 3 таких всплеска, так сказать, от и до, от максимума до минимума. Поэтому в этом смысле ничего непривычного нет, тем более, что большинство граждан России, они все равно не затрагивают именно по этой причине. Что касается периода самого по себе жесткого санкционного, нет, ну было время, когда страна была просто в тотальной изоляции. Это, конечно, было давно, это было 100 лет назад, но оно было и достаточно хорошо описано. То есть там были не просто санкции, там никто тогда такого слова не употреблял. Просто не торговали и все, совсем от слова, потому что это незаконное правительство, там, оно узурпировало власть в России, ну и так далее, и так далее. Так что, в общем-то, жесткие периоды в нашей истории были, и нам, к сожалению, к ним не привыкать. О них еще писал Бакунин, которого я удостоился чести переводить. У него была такая набор статей, который известен на Западе под названием «Полемика против евреев». Ну, на самом деле, он дискутировал с Марксом. И там как раз вот среди прочего, она книга, кстати, есть у нас на сайте, я ее выложил. Вот, там как раз есть достаточно объемное объяснение Бакунина о том, как это продолжается уже с середины 19 века и ранее того. Так что здесь вопрос вот этой вот изоляции, так сказать, укрощения России, он стоит достаточно давно, он известен и сам по себе. Никого, я думаю, во всяком случае сюрпризом не удивит. Только если, может быть, какое-то поколение с короткой памятью, которое жило там вот сегодняшним днем на протяжении последних 30 лет и увидело, значит, какую-то эволюцию и девальвацию. Ну что же, коллеги, мы свои точки зрения высказали. Может быть, к вопросам сейчас перейдем, а то мы, так сказать, так можем дискутировать долго о наших... Слушайте,
мы уже превысили, по-моему, лимит, но давай по вопросику ответим.
Нет, ну я
особенно начал... если есть ядовитые и критические, я их люблю.
Да, вот сейчас специально для тебя зачитаю.
Да, может, что-нибудь оскорбят меня, я тогда высплюсь на зрителя.
Что ты
надеешься? Я люблю это делать.
Я поэтому, да, сегодня вот нас редактор еще поправляет, что у нас сегодня спецэфир. Спецэфир — это значит безлимит. Вот представляешь, такой безлимит, как в неких телефонных тарифах.
Валер, ну лимит есть, я жрать хочу, я устал. Давай,
вопрос. Саша, я тоже не ел. Так, вот специально для тебя и для поднятия аппетита. Краснову 8 плюсов. Это не вопрос, это ремарка. Да. Далее, я специально зачитываю то, что тебе аппетит поможет поддержать. Ерунда. Это поддержка до первого дня. Это про мои аргументы, я так чувствую. Мясо на войне — лишь мясо. А кто решил пойти, чтобы денег поднять, голову уже не поднимет. Ну, то есть, имеется в виду, убьют его. Я все время от одного автора сейчас зачитываю. Далее. И хорошо знаю, что было на Донбассе после 2014-го. Бандитизм и беспредел. Из первых рук. Это все с точки зрения. Вот еще его же. Договорняк. Вова и Зеленский — лишь добросовестные исполнители. Все остальное — следствие. Вот. Так что, Саша, твоя позиция услышана. И, так сказать, люди тебя поддерживают. Ну, во всяком случае, этот слушатель.
Я не удивлен. Есть разумные люди в стране, так сказать, которые высказывают разумные вещи. Я целиком и полностью их поддерживаю. Я думаю, Михаил тоже.
Ну, кстати, этого слушателя тоже зовут Михаил. Ну, насчет того, в стране или не в стране, это мы не знаем, потому что у нас же интернет, у нас слушают всюду. Вот, Михаил к нам присоединился издалека, из-за рубежа. Наверняка у нас есть слушатели и непосредственно на Украине, я, собственно, тоже это знаю. Вот, поэтому здесь, в данном случае, то, что твоя позиция пользуется поддержкой, вот я тебе зачитал.
Молодец, Михаил, держите так направление.
Ура.
Я хочу сказать, что вас действительно слушают и в Америке. Вот весь мой круг знакомых вашу передачу на самом деле. И вот Краснова и Смирнова все цитируют. И даже, ну, очень приятно вот слушать разумные вещи. Так что...
Ну, спасибо, Миша, за оценку, так сказать, высокую. Хотя у нас мы не во всем согласны.
Так это нормально. Это нормально.
Это нормально. Перейду, дальше я продолжаю к вопросам. Слушатели в том виде, как они заданы. Не кажется ли вам, что если надо будет, то в РФ мобилизуют людей без проблем? Вы, наверное, видели, что во многих областях много добровольцев, готовых идти на фронт. Так что поддержка населения явно есть. Это я к тому, что нас слушают не только поддерживающие, так сказать, позицию Саши. Ну, мы говорили про поводу этой поддержки, уже, по-моему, все аспекты ее обсудили. Так сказать,
которые... У меня есть комментарий к этому вопросу.
Да, пожалуйста.
Предложение. Значит, на мой взгляд, если люди, которые добровольно туда рвутся, значит, у них есть полное право записаться, поучаствовать, сходить туда, так сказать. Я не могу пожелать им здоровья. И в дальнейшем, я надеюсь, так сказать, если они уедут на Украину и там оттуда не вернутся, это улучшит климат в стране. Мы избавимся от людей, которые благодаря усилиям, так сказать, украинских войск, я думаю, что будет нормальная очистка произойдет. Вперед!
Я тогда тоже сделаю небольшой комментарий. Безусловно, улучшить климат в стране, особенно для тех, кто приготовился платить репарации, потому что их тогда будет больше поддержка, больше внимания находить их позиции, поддержка. Что же касается добровольцев, то это просто спойлер. Хочу сказать, что записи добровольцев в России нет. есть, говорят, непроверяемо, левые какие-то пути, при помощи которых можно как бы пробраться на Донбасс или там в Луганске, там записаться в добровольцы. Я не знаю, так это или нет. Ходили слухи о том, что можно пробраться на Чечню и там попробовать записаться в один из батальонов вот этого Ахмата Кадырова. Может быть, да. Нет, это все разговоры. Вообще-то, для того, чтобы добровольцы шли на фронт, для этого нужно объявлять призыв добровольцев. Ну, как, например, было в Отечественную войну. То есть объявление, что вот в военкоматах организуется запись добровольцев. Потом были и мобилизации, это я понимаю, но были записи добровольцев. То есть такой регламент Хорошо. Существовал. На сегодняшний день Хорошо. Его нет. То есть если вы придете в военкомат, скажете, я хочу добровольцем, он вам скажет, вы записываетесь по контракту, и тогда вас куда-то отправят. А так нет. Пожалуйста, можно, дальше.
Можно я скажу?
Да, конечно, конечно, да.
Я извиняюсь, значит, поскольку у вас русская аудитория, я хочу сказать, что для тех, кто слушает и кто вот думает о том, как записаться в добровольцы, уважаемые господа, уважаемые россияне, вы совершаете колоссальную ошибку. Вы совершаете колоссальную ошибку. Вы идете практически убивать своих братьев. Я не знаю, какими мотивами вы руководствуетесь. Если это деньги, то я могу сказать, что это относится к нелюдям. Вот. Ваш враг не на Украине. Еще раз говорю, это ваш враг находится в Кремле, и ваш враг совсем другой. Это ваши родственники, ваши братья, ваши сестры. Посмотрите, пожалуйста, ролики, кто как отвечают военнопленные, которые потом образумились и которые потом открыты глаза. Я хочу сказать, что я ни в коем случае не как бы нагнетаю какую-то там панику или что-то еще. Я просто со всей ответственностью хочу сказать, на самом деле это страшно, когда умирают дети, когда умирают ни в чем не повинные абсолютно люди. Это страшно. И мы один и тот же народ, вот нас так столкнули лбами. Сейчас я хочу обратиться наоборот. Помощь Украине. Нужно остановить эту войну всеми способами и добить этого врага, который не смог ничего сделать в Кремле именно. Спасибо.
Ну, каждый делает свои выводы здесь. Я просто хочу пояснить, что я никого к записи в добровольцы не поощрял. Я просто говорю о том, какая ситуация на сегодняшний день. Это не... Может, ее объявят, а может, не объявят, а может, вообще это все, так сказать, так, разговоры и фейк. Вот. Я понимаю, что откуда берется эта тема, это другой вопрос. Когда там на Украине прошли уже 3 волны мобилизации, все ждут, когда же будет мобилизация в России. И вот, наконец, она должна, вот должна произойти, а ее все не происходит. Ну, не объявляет, сука, Путина мобилизацию. Ну, вот что поделаешь. Понимаю, поэтому берется тема, которая такая нервирует. Так, еще один вопрос. Вернее, не вопрос, а мнение. Саш, ты хотел что-нибудь с перчиком. Специально для тебя. Когда Краснов стал таким русофобом антигосударственником? Россия пользуется 51-й статьей ООН о превентивном ударе. Зелень не выполнил Минские соглашения, хотя обещал. Наконец-то мы стали действовать первыми. Пожалуйста, изливайте, Саш.
Что изливать? Вполне очевидно, что я становлюсь русофобом, когда всякую хрень читаю. Людей, которые пишут подобные записи. Ссылаются на то, что кто-то что-то нарушил. Будапештский меморандум надо соблюдать.
Так, ну тогда продолжение, может, ты можешь, так сказать, на него ответить. Краснов, как Козырев в 90-е, все отдать ради каких-то эфемерных обещаний Запада дружить. Одна из причин великой жатвы в видеоверсии профессора Игоря Трецова. Украина – инструмент для отключения Европы.
И я на секундочку ничего не собираюсь отдавать. Так. Я ничего, Украина ничего от России и не просит. С чего это вы взяли, чтобы я что-то собираюсь отдавать?
Ну, в качестве репарации. Я имею в виду репарации, наверное. А
репарации надо платить за грехи. Нехера лазить туда с оружием, стрелять по зданиями. Это расплата за это. Это не отдавать. Это когда, так сказать, взял и территорию отдал. Они от нас, к нашей территории. Это мы от них что-то просим и требуем. А они от нас не просят.
Отдать территорию — это аннексия называется, а репарации — это, как говорится, сухими деньгами. Так, Краснов, вот продолжение. Краснов, за бомбежки Ливии кто справедливо был наказан?
Россия? Я не понял. Где Ливия, где я-то?
Да, нет, ну, это вопрос относительно несправедливости и нарушения международных законов. Вот вопрос, Краснов, за бомбежки Ливии кто справедливо был наказан?
Ко мне какой вопрос? Ливия пострадала за терроризм своего руководителя, так сказать. Это и общеизвестно, получил бомбежки, так сказать. Не сбивал бы самолет, жил бы нормально. С французами там подкупал их, там еще что-то.
Афганистан за Бен Ладена, Ирак за Саддама Хусейна. Ну да, в общем, все за кого-то пострадали. Так.
Секундочку. Давай, Ирак. Пока Ирак не полез захватывать Кувейт, к нему претензий не было, на секундочку. Ты как-то забыл, так сказать. Не потому, что Хусейн, а потому, что Кувейт захватил.
Это не надо путать теплое с мягким. Операции было две.
Операция была две, а отвечал он за Кувейт. Вот. Не надо было.
Сначала была операция по отбитию Кувейта, это первая война. А вторая война, когда Хусейна обвинили в том, что он якобы готовит химическое оружие. И вот тогда пошли завоевывать остальную часть Ирака.
Я знаю, что операции были две, но это была одна операция, разделена на две части. Его прессовали за Кувейт. Это я точно
там помню. Несколько лет прошло, если ты подзабыл. 93-й году был, по-моему, это...
Да, и выводы он не сделал. И выводы не сделал.
Ну, все, короче говоря, так. Так. Вот еще тебе, так сказать, чтобы ты нервничал, Саша, интереснейший эфир. Краснову респект. Вот. Еще такое мнение. Мобилизовать могут, кормить чем только будут. Наверное, украинским зерном, я так полагаю. Хотя, вообще-то, вроде Россия сама экспортер зерна. Или она все вывезет, а будет есть украинское. Ну, не знаю. Наверное, что-то одно из двух.
Так, вот еще просто зерна, это к нашим войскам, это не ко мне.
А, это они выводят.
Это не я точно.
Это не я, ясный перец.
Я даже не воюю.
Да. Кто ответит за Югославию? Там, кстати, кто виноват? Милошевич, да, за это?
А перед кем отвечать, хотелось бы узнать?
Ну, кто я спрашивает? Перед мировым сообществом, например. Я не знаю, все-таки так как-то должно быть.
А сообщество решение по Югославии, оно считает, что оно замерило.
Еще-то продолжай. А против Турции какие санкции вводят, пока они втихую проводят спецоперацию в Сирии? Но это правда против курдов, а не против сирийцев. Я уточняю просто. Вот. Ну, хорошо, это, так сказать, вопросы риторические. Наверное, вот последний из тех, что у нас есть. Так, сегодня сотый день спецоперации. Ну, как так совпало, да, наверное, мы не специально к юбилею, так сказать, это готовили. Можете каждый из вас дать оценку ей на сегодняшний день и оцените, насколько помощь Запада Украине играет решающую для нее роль. Миш, пожалуйста.
Благодарю. Ну, я могу сказать, в общем-то, об банальные общеизвестные выводы, которые, наверное, думающая часть все знает. Первое, что путинская спецоперация провалилась. Второе, миф о величии и непобедимости второй армии в мире тоже провалился. Третье, то, что внутренняя ситуация во главе России, во главе с Путиным, она абсолютно дискредитирована среди думающей части, в том числе россиян. Вот. Четвертое, что все задачи, которые он ставил, ни одна из них не выполнена. И выполнить их в обозримом будущем ему, наверное, не удастся. Почему я так говорю? Потому что Украина сейчас с каждым днем становится все сильнее, сильнее и сильнее. Я могу сказать такие цифры, это тоже не секрет, что где-то 5000 ежедневно в Украину въезжают людей, которые готовы стать воинами на защиту. Это, конечно, украинцы, это другие граждане других стран, вот, но просто на всех не хватает пока вооружения. Но их готовят к тому, чтобы дать отпор агрессору. Третье, что страны НАТО, как вы знаете, они в данный момент помогают Украине. Помощь только увеличится. Да, есть какие-то задержки, но в целом я вижу ситуацию, когда отношение граждан внутри Украины и за ее пределами, именно украинцев, оно, ну как бы я сказал так, если в начале войны были пессимистичные, что да, вот может Украина пасть, там за 3-4 дня там были просто колоссальные такие вот всплески информации в разных, вот, то сейчас практически 99,9 настроены взять Кремль, не вернуть Крым, поймите, а взять Кремль. Вот, и я хочу сказать, что этому есть множество оснований. Я хочу сделать небольшую ремарку в адрес Валерия, что, понимаете, изнасилование, убийство, в том числе детей, подростков, женщин, к сожалению, это уже зафиксированные факты. Как и то, что господин Путин вместе со всей иерархией тех, кто применял зарин, фосфорное оружие и давал команды на уничтожение граждан, они все запротоколированы, и им не избежать ответственности. Поэтому я в настоящий момент за 100 дней вижу, что Украина стала как никогда сплоченной, она обязательно победит несправедливость и поможет именно русским, поможет вот тем, кто такие, как господин Краснов в частности, и те, кто думающие, которые понимают, какую пропасть затянул их Путин? Спасибо.
Угу. Саша?
У меня несколько другая точка зрения. Я считаю, что я не знаю, что в голове у Путина. Я не знаю, какие у него были планы, какие у него есть сейчас планы. Так ведь он мне не докладывает, и докладывать не собирается, и я бы даже знать не хотел. Значит, то, чего добился Путин, он добился колоссальной трагедии для украинского народа. Тем, что колоссальное войско пришло, убивает людей, грабит людей, разрушает инфраструктуру, разрушает дороги, заводы, сооружения. Вот все это очень плохо. И, к сожалению, несмотря на западную помощь, несмотря на героизм защитников Украины, эта ситуация продлится, такое впечатление, еще несколько месяцев, как минимум. Именно по этой причине, осознавая, так сказать, тяжесть того, что происходит на Украине, я как раз призываю, в нашей дискуссии это высказал, на поиски неких разумных вещей, которые со стороны выглядят как компромисс, на самом деле являются уверенным путем к достижению относительно бескровной победы. Мне бы хотелось, чтобы война закончилась как можно быстрее и как можно справедливее. Для того, чтобы, так сказать, пришли, договорились, так сказать, постепенное возвращение Крыма. Потому что война за Крым мне представляется, так сказать, отдельной потенциальной трагедии, очень серьезной. Поэтому так, здесь вот в этом плане я еще раз повторяю, так, я могу не сойтись во мнении с некими украинцами. А в целом, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы в этой гражданской войне, значит, мы вместе с украинцами победили преступный путинский режим, и так сказать, Россия вместе с Украиной двинулась бы к прогрессу вместе со всем цивилизованным миром.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, поскольку вот Саша затронул тему гражданской войны, конечно, эта война не гражданская, а война национальная. И в первую очередь потому, что в гражданской войне нет агрессора. В гражданской войне люди воюют за то, каким будущим будет государство. Свое государство. Например, война в Испании, американская война, война в России и так далее. Это не гражданская война, это война национальная. Война экзистенциальная, то есть за существование государства. И то, что сказал Михаил, я вполне понимаю, я сам, так сказать, был свидетелем таких же настроений. Действительно, 99%, ну не 99%, а во всяком случае какое-то ощутимое количество, которое хочет закончить войну в Кремле. Это лишний раз подчеркивает, что эта война экзистенциальная. Это война, которая идет за существование. Война идет не с одной Украиной, а Украина только наконечник копья. всей объединенной Европы. И поэтому именно так мы и должны воспринимать эту войну, как войну России за свое существование, которая идет сегодня, и которая должна завершиться сокрушением противника, потому что иначе будет сокрушение России. То есть для нас это вот вопрос экзистенциального выбора, то есть быть или не быть. Поэтому с этой точки зрения я уже в течение 8 лет, которые предшествовали вот этой вот войне, я критиковал всегда путинский режим за то, что он не провел эту военную операцию тогда же, в 2014 году, когда для этого были все политические, военные и любые другие возможности. То есть он в последний момент сдал, как говорится, а вот надо было ее проводить тогда. В результате сейчас освободительный поход, за который я ратовал вплоть до последнего времени, до начала спецоперации, не получился. Не получился освободительный поход, как в Польше в 1939 году. Пошли военные действия. И эти военные действия переросли действительно в экзистенциальную войну. В этой войне помощь Запада играет для Украины очень значимую, может быть, даже и решающую роль, именно по той причине, что Украина является, так сказать, только боевым авангардом или боевым отрядом, который эту помощь реализует. Сам Запад воевать бы не стал. А вот найдя, так сказать, в лице режима на Украине тех, кто готов эту, так сказать, войну осуществить, он, естественно, ее питает, и поэтому эта война идет со всем Западом, и эта помощь Запада, она для Украины именно по этой причине существенна. Поэтому я считаю, что для нас надо, у нас нет другого выхода, кроме того, как продолжать эту войну до конца, особенно сейчас, когда уже расклад сил стал совершенно ясен. О нем были сомнения где-то в начале, но сейчас это уже объективная реальность. И именно поэтому я думаю, что срок несколько месяцев, он, на мой взгляд, оптимистичный. Вполне возможно, что это продлится и несколько лет, но в любом случае другого выхода у нас нет. Ну и слава богу, кстати, что в это же время по-любому сохранятся все эти санкции, я уже говорил ранее почему. Так что мой вывод такой, что борьба будет, но и последнее, что я хотел сказать, что все-таки эта война, она война принципиально другого характера, чем та, которая была во Второй мировой. Тут уже война не мобилизационных армий. И в этой войне нового типа, ну, Россия так или иначе оттачивает свое воинское искусство, потому что оно оттачивается не на полигонах и не в штабах, оно оттачивается на практике. Я надеюсь, что это искусство ей еще послужит. Пожалуйста, Саша.
Лично я в гробу видел искусство российской армии по убийству людей, гражданского населения. Я категорически возражаю против этого. Я считаю, что никаких угроз экзистенциальных ни Муму для Герасима не представляло, ни Украина для России никаких угроз не представляла. Все предлоги и вранье о том, что они представляли какую-то угрозу, и по этой причине надо их убивать, являются безнравственными. Это неправильно. Не надо было ни в 2014 году воевать, ни сейчас воевать. Вообще воевать не надо. Никаких экзистенциальных угроз, еще раз повторяю, значит, никто из них не представлял. Спасибо.
Вот от редактора поступил вопрос, тут уже как бы я последний объявил, но вопрос редактора нельзя проигнорировать. Ваше мнение, нужно ли вступать Украине в НАТО или ЕС? Какая будет судьба страны при этом шаге? Миша.
Но дело в том, что
это если там будут ЕС, такие это идея.
Коротко, если будут в России такие режимы, как Путин, то, конечно, надо. Если Путина не будет, а будет действительно демократический режим, вот, например, во главе с вами, вот такими, как вы, вот, людьми, которые разумные и которые могут дискутировать и делать выводы адекватные, вот, то, конечно, наверное, тогда Украине стоит пойти по пути там, Швейцарии или там, нейтральной. Тогда, потому что все страны, которые хотели, там, Финляндия, Швеция, они остались бы в том статусе, в котором есть. И блок НАТО бы не распространялся. Спасибо.
Саша, ты что думаешь?
Я считаю, что вопрос о вступлении в Европейский Союз или вопрос о вступлении в НАТО, или вступлении в АДКБ, или вступление куда-либо или когда-либо, в Африканский Союз, или куда угодно, в любой организации. Это вопрос самих украинцев. И да, в данной ситуации, конкретно вот сейчас, в 22-м году, советы российского политика на этот счет им точно не помогут. Я не хочу даже, так сказать, затевать этот вопрос. Сами, ребята, решайте в зависимости от ситуации. Как вы считаете нужным, это я считаю, что ваш выбор будет правильным. Точка.
Ну, я все-таки свое мнение выскажу о международной обстановке. Я считаю, что этот вопрос в совокупности – это часть более глубокого вопроса о том, к чему привела, собственно, горбачевская разрядка и дальнейший распуск организации Варшавского договора и дальнейшее то, что мы уже наблюдали с продвижением НАТО на восток. Дело в том, что в горбачевской разрядке была заложена здравая мысль, ее не педалировали никогда отдельно, но здравая мысль состояла в том, что между двумя крупными силами, там, типа НАТО, Западная Европа и Россия, так сказать, Восточная Европа, образуется некий слой таких белых и пушистых независимых государств, которые живут своими национальными интересами, которые ни в какие блоки не входят, и поэтому являются таким как бы демпфером между вот этими двумя военными силами, который в дальнейшем предотвратит именно их схлопывание там, в какой-то критический момент. Вот этот план, он за прошедшее время доказал свою полную непригодоспособность. Потому что так или иначе, любая страна, которая в ней оказалась в этой зоне, она должна прилечь либо к тому, либо к другому берегу. И альтернативы у нее, к сожалению, нету. Во всяком случае, ни одного примера такой альтернативы это точно не замечено. Ну, разве что Сербия, но она находится как бы внутри самого НАТО, и, собственно, от того, членствует она там или нет, это уже никакого значения не имеет.
Поэтому... Швейцария, Австрия.
Швейцария, Австрия. Австрия, да, это правда. Что Австрия, она из Второй мировой войны вынесла глубокий урок. Она, так сказать, бедствует свой нейтралитет и, на мой взгляд, очень правильно делает.
Он, кстати, Финляндия, Швеция.
Ну, Финляндия и Швеция, как ты видишь, это уже как бы временный статус.
Мы говорим о том, что они сейчас у них на данный момент...
Сейчас они, значит, но они готовятся...
Вовсе не обязательно привыкать к какому-то блоку. Почему
может быть, когда-то и Австрию переломят. Я тоже бы, не, так сказать, не поручился, но пока, во всяком случае, это не происходит.
Китай в НАТО не входит. Ничего же, нормально.
Китай-то куда?
Нет, нормально живут, кстати.
Китай с другого боку. Да, вот.
Нет, индусы, Саудовская Аравия не входит в НАТО.
Поэтому в этом смысле у меня два размышления. Первое, это то, что вступит ли Украина в НАТО или нет, это уже не столь важно. Потому что НАТО может осваивать территории и на основе двухсторонних договоров. Поэтому это уже не играет принципиальной роли. Она сейчас, не помню, не член НАТО, но всю поддержку от него получает, которую необходимо. Или которую может, во всяком случае, получить. Вот. Что касается европейского сообщества, это вопрос более деликатный. Потому что европейское сообщество на сегодняшний день, вот все эти вновь прибывшие страны, фактически держат на своей дотации. Ну, грубо говоря, западная часть сообщества дотирует все. Начиная от Польши, которая самый большой поглотитель, качая, так сказать, прибалтийскими республики, которые небольшие, но все равно являются дотационными. Ну, Венгрия, Румыния, само собой, вместе с Болгарией. В общем, короче говоря, весь советский блок на сегодняшний день дотируется. Украина здесь очень большой кусок. И хочет ли при этом европейское сообщество еще на себя его взвалить, это большой вопрос. Вполне возможно, что Штаты его на это прогнут, но сопротивление этому тоже большое. Поэтому это уже вопрос не того, хочет ли Украина туда вступить или нет, а хотят ли ее там видеть или нет. И здесь это вопрос даже не соотношения каких-то там законов или всего прочего. Это вопрос прежде всего денег. Это будет очень дорого стоить. Даже если ограбить предварительно Россию. Но для этого все-таки ее вначале надо победить. А это под вопросом. Поэтому вот просто так членствовать в ЕС для Украины, наверное, будет возможно. Но я бы сказал при таком сценарии. А. Победить Россию. Б. Все-таки ее ограбить. И В, это когда уже поделиться награбленным, грубо говоря, вот эта часть вам, а эта часть нам, ну и тогда уже, когда все это сделаете, вступайте. Вот я думаю, в таком контексте. Но не просто по причине того, что вы тут захотели, а мы вас приняли. Вот я думаю, как-то так. Что же, мы высказали свои точки зрения, мы уже почти час 45 в эфире. Давайте пожалеем наших слушателей, которые следили за нашей передачей. Большое вам спасибо за то, что вы приняли в ней участие. Спасибо за ваши вопросы, какими бы они ни были, и в чью бы то ни было сторону. Во всяком случае, они подчеркивают ваш интерес. Спасибо вам большое и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на нашей передаче в том числе. До свидания.
До свидания, всего хорошего.